Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 364-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодня Святая Православная Церковь совершала празднование усекновения честной главы святого Иоанна Крестителя и Предтечи Господня. Наша сегодняшняя программа откроется проповедью на этот праздник, сказанной насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Варлаамом. Это запись 90-х годов прошлого века. В четверг, 15 сентября, братья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и все, кому дорога память о нашем регенте Объединенного Лаврского хора архимандрите Матфее, будут вспоминать вторую годовщину со дня его кончины. В преддверии этой даты мы встретились со старейшей певчей Объединенного Лаврского хора Агнесой Яковлевной Ткаченко, которая пела у отца Матфея практически со дня основания этого выдающегося коллектива, и записали личные воспоминания Агнесы Яковлевны. Завершит нашу сегодняшнюю программу архивная страничка. Прозвучат фрагменты богослужений с участием Лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармуля.
Святаго Духа. Аминь. Дорогие во Христе братья и сестры, величайшего из рожденных женами, Святая Церковь прославляет самым торжественным образом, совершая чествование памяти 7 раз в году. Так Церковь празднует, во-первых, его зачатие, затем его рождение, затем 3-й раз усекновение честной его главы. 4-й собирается на другой день святаго крещения Господня для празднования ему как крестителю, отчего и самый праздник этот называется собором предтечи, то есть собранием верующих в храме в честь и похвалу крестителя Господня. Затем 2-й Святая Церковь совершает память его в воспоминание того, что отсеченная глава его 3-й была скрываема от людей и 3-й обретаема. И, наконец, Церковь празднует святому крестителю память перенесения из Мальты в Гатчину его священной десной руки в 1799 году. И кроме всего этого, Празднование памяти святому Иоанну совершается, как мы знаем, каждую неделю по вторникам. О мученической кончине святаго Иоанна Крестителя нам сообщают евангелисты Матфей и Марк. И сегодняшний праздник, праздник усекновения 6 главы Крестителя, установлен весьма с древних времен. Он ведет свое начало от учеников предтечевых, которые погребли тело величайшего пророка Всевастия, а потом собирались над его святыми мощами для молитвенной об нем памяти. Вскоре и вся православная церковь начала чествовать это событие в жизни величайшего из пророков. «Величаем тебя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем все честные твои главы усекновения». Знаменитые пастыри церкви Иоанн Златоуст, Амвросий Мегеланский, Блаженный Августин и другие украшали этот праздник своими словами, поучениями. А святые Андрей Критский, Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский своими священными песнопениями. С древности святыми отцами завещан и пост в этот праздничный день. В месячной минее говорится о том так: «Достоит в тот день всякого воздержания постом за истину пострадавшего пророка и проповедовавшего в аде Господа». Как крест Христов прославлен и прославляется как венец спасительных страданий Христовых, так и усечение стало венцом жизни и подвигом святаго Иоанна. После крещения Господня святый Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипою, четверовластником, иначе тетрархом, правителем Галилеи, сыном Ирода Великого. Этот четверовластник не мог и не осмелился бы взять по стражу святого Иоанна, если бы на то не было согласия и содействия фарисеев, в то время весьма могущественных. Фарисеи внушали Ироду опасения, возмущения, которому тетрарху представлялось вероятным по тому доверию, какой иудеи имели к крестителю и по многочисленности собиравшегося вокруг него народного люда. По козням и содействию фарисеев святый Иоанн Креститель предан был Ироду Пилатом, под верховной властью которого предтеча тогда находился. Христос Спаситель предсказал, что его подвергнут страданиям те же самые люди, которые преследовали и святаго Иоанна Крестителя. Блаженный Феофилак говорит: «Иудеи, позволив Ироду убить святаго Иоанна, тогда как могли воспрепятствовать тому, тем самым соделались убийцами его». Но ближайшим убийцей предтечи был Ирод Антипа, тетрарх галилейский, человек порочный и развращенный, о котором так говорит святой евангелист Лука. Ирод, четверовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Молодая, честолюбивая Иродиада презирала своего мужа Филиппа, который был вдвое старше ее и стоял ниже ее как по способностям, так и по крови. Филипп, не имевший под своей властью ни одной области, ни одного города, переехал в Рим и жил там как частный гражданин. Для Иродиады эта невидная жизнь была невыносима. Рожденная во дворце, она желала жить и блистать в царских чертогах. Вот тогда-то она и обратила все свое внимание на Ироду Антипу. Муж и я был сравнительно беден, а Антипа богат. Муж и я не имел никакого значения во свете, а Антипа был правителем галилейским и мог быть даже царем в Иудее. Иродиада сильно желала быть царицей и решилась сделаться женою Антипы, который был братом ее мужа Филиппа. Законом Моисеевым было запрещено брать супружество жену своего брата не только при его жизни, но и когда умрет он не бездетным. А у Иродиады уже была дочь Саломия от мужа своего Филиппа. Нарушив закон Моисея и вступив в беззаконный союз, брак с Иродиадою, Антипа допустил двойное преступление. Прелюбодеяние, взяв за себя жену от живого мужа, и кровосмешение, женившись на супруге своего живого родного брата. Соблазн был открытый и велик. Говор о нем пошел по всей Галилее, Самарии и Иудее. Но льстивые иудейские книжники и фарисеи не осмеливались выступить перед тетрархом со своими обличениями. И предтече Господню, как новому Илии, предназначено было обличить нового Ахава и смирить новую Изавель. Хорошо известно, с какой необыкновенной смелостью говорил святой Иоанн иудейскому народу, неоднократно проливавшему кровь своих пророков. Теперь необходимо было дать строгий урок галилейскому тетрарху, и святой Иоанн сделал это с благородную свободою и, по словам святаго Златоустого, так мало имел страха, что как будто бы беседовал с царем, как с дитятью. Ему небезызвестно было, что можно ждать ему от этой злой правительницы. Он знал, что его ревность может дойти до того, чтобы предложить ей сойти со престола и выйти, покинуть пышный дворец ей, женщине гордой и сильной страсти. Но ревность по Бозе горела в великом пророке, и при исполнении данного ему свыше поручения он считал уже за ничто преследования, какие ему предстояли. Порок, который могла терпеть вся иудейская синагога, предстояло грозно обличить ему, чтобы тетрарх понял всю глубину своего падения, а слабые научились не соблазняться подобными делами. И непоколебимая правда высокой святой жизни Крестителя отвергла уста порока. «Тебе непозволительно иметь супругою жену брата твоего Филиппа», слышит Ирод Антипа. И вот за это пророк был заключен в темнице без всякого судебного процесса, только лишь по повелению первого правителя Ирода. Но святой Иоанн был по слову Христа Спасителя светильник горящий и светящий. И даже заключенный в темнице он продолжал обличать и учить. И эти обличительные речи и оттуда доходили до Иродиады, и она не находила для себе места покоя. Почему и стала настойчиво требовать у Ирода смерти пророка-обличителя. Но тот медлил, боясь народного возмущения. Ну вот, в день своего рождения на пиру среди вельмож, опьяненный вином и особенно сладострастной пляской Саломии, дочери Иродиады, он с клятвою обещает исполнить все то, что эта танцовщица у него не попросит, хотя бы даже до половины своего царства. И бесстыдная эта девица, наученная своей матерью, просит, чтобы сейчас же, здесь же на пиру, была принесена и положена на блюде честная голова Иоанна. Сделав вид, что он опечален, а с Священное Писание говорит о Ироде, что он был как хитрый лис. Ирод все же повелевает отсечь голову святому Иоанну и отдать Соломии, а та отнесла ее своей жестокой матери. По свидетельству предания, со злобной радостью схватила та в свои руки голову крестителя и иглою начала колоть язык, так смело обличавший ее беззаконие. Рано по времени скончался святый креститель. Ему было не более 32 лет, как его лишили временной жизни. Но это печальное событие состояло под особенным тайным промыслом Божиим и допущено с целью чрезвычайную, крайне высокую. Предтечево славное усекновение, говорит Святая Церковь, смотрение быть некое божественное, досущим в аде спасла проповесть пришествия. Бренный сосуд Иоанна подвержен был на землю, говорит Иоанн Златоуст, но не мерцающий светильник духа его облистал ярким светом веры и находившихся в аде. Когда разорен был ад воскресения Христова, святой Иоанн и шел со Христом оттуда и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния и Царствия Божия, как пророк, как предтеча и креститель, и, наконец, как мученик. Подвигоположнику нашему, Христу Спасителю, предпославшему пред собою такого дивного, великого мужа веры, да будет и от нас с вами, дорогие во Христе, братья и сестры, слава, честь и благодарение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом всегда, ныне и присно, и в бесконечные веки веков. Аминь.
Вы слушали слово на праздник усекновения главы предтечи и крестителя Господня Иоанна, сказанное игуменом Варлаамом, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в 90-е годы прошлого века. Радиослушатели, слушатели нашей программы «Троицкое слово», сегодня мы встречаемся с Агнесой Яковлевной Ткаченко, старейшей певчей объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Через три дня, в четверг, 15 сентября, вспоминается дата, двухлетняя годовщина со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, нашего дорогого регента, отца Матфея, которого по праву Русская Православная Церковь может назвать главным церковным регентом за всю историю церкви послевоенного периода. На волнах нашей радиостанции неоднократно звучали голоса в память преснопамятного отца Матфея. Мы беседовали, разбирали стили управления, какие-то черты характера люди вспоминали отца Матфея, интересные эпизоды из его жизни. Агнеса Яковлевна также неоднократно рассказывала о своей жизни, как она попала в хор к отцу Матфею, делилась переживаниями. Сегодня мне хотелось бы, Агнеса Яковлевна, еще раз услышать ваши теплые слова в память дорогого батюшки и поделиться с нашими слушателями той неповторимой атмосферой, которая сопутствовала каждому песнопению этого хора. Я не буду говорить долго, но скажу, что как только ты попадаешь на богослужение, и хор отца Матфея начинает петь, все вокруг изменяется, и ты стоишь уже не на земле, а на небе. И все богослужение, проникнутое пением этого хора, камертон для всей службы, оно было необыкновенно. Это невозвратимое время, о котором мы сегодня вспоминаем.
Конечно, я как человек мало музыкальный, опять говорю, я буду говорить о душевных состояниях, а не музыкальном. Когда-то отец Матфей, помню, сказал, что вот после погребения Иисуса Христа, когда Великую Пятницу идет, он почти не спит ночью. А почему? А как, говорит, я не могу, я ворочаюсь в постели, праздник, Пасха идет. Вот это задание сердца и души, вот оно все передавалось всему хору, там, и служащим, и батюшкам, и всем. Может, некоторым что-то там и не нравилось, что он там, как говорят, затягивает службу. Но в этой затяжке была его особенность, его руководства. Например, я когда-то зашла в Елоховский собор, пели канон Крицкого. Я бы не успела попасть дома. Зашла туда. Я немножко растерялась. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. После каждого прочтения канона. Вот эта разница, как это говорят, московской школы и матфеевской школы, часто чувствуется. Да и сама я вот представляю, как вот подходит Сергиев день, Пасха там или что. Хоть мы работали на государственной работе, надо было, как говорится, двум господам угождать. И там, чтобы не потерять, не обидеть людей. И здесь, чтобы что-то так как-то подменялись под это самое. Все одно, когда этот праздник приближается, прямо вот чувствуется, душа трепещет. Трепещет прямо. Вот этот подъем вот такой духовный, он, конечно, передавался нам от отца Матфея. Мы-то люди простые, самые обыкновенные даже хуже. Там кухарки, домохозяйки, от печек, от этого всего приходим. Даже раньше мы брали с собой тапочки на Пасху, чтобы сменить обувь твердую на мягкую ночь стоять. А он посмотрел, говорит, что это вам тут кухня? Нет, такого здесь не будет. Так что он как бы являлся нас даже как бы воспитателем. Хоть бы он даже этого не хотел, но он был как бы воспитателем и как бы и духовником. Хотя он не говорил, что это так, но все одно так получалось. Потому что в каких-то моментах смотришь, что он наблюдает, и как ты одет, и как ты говоришь, и как ты поворачиваешься. Все это было как бы... Ну, мы все с разных концов там собирались. Кто с Мордовии, кто с Украины, кто с Сибири. Ты надо было это все объединить в один общий коллектив.
А на что он обращал внимание, когда принимал к себе в хор? Это было все равно, какими данными обладал человек? Или все-таки отец Матфей на что-то обращал особое внимание?
Ну, я не присутствовала при других прослушиваниях, как он других там прослушивал. Конечно, первая его была задача – это слух человека, как он интонирует. Вот я, например, когда пришла, то я перед Великим постом дома переболела ангиной, и он это почувствовал, сказал, у вас что-то там есть. Ну, у него абсолютный был слух, и чутье, и вокальное, и всякое. Вот так что вот это в основном. Как я говорю, легко было к нему попасть, но легко было и выскочить. Ну вот еще, конечно, вот как мы собирались тут вот в прошлом году на его годовщину, и каждый вспоминал свои впечатления. И в разговоре там вот были ребята, которые за ему помогали, на послушании были. Я очень удивилась, когда они сказали, что у батюшки уже два креста. И никогда он это не афишировал, и не одевал, и не показывал. Так что сказать, что вот он гордый или надменный, это будет неправильно. Наоборот, у него было великое смирение. А то, что там у него, конечно, были там какие-то вспышки, это его, как сказать, национальная особенность, южный характер. Тут уже ничего не сделаешь.
Но потом он все-таки ревновал о службе, мне кажется, да?
Ну, конечно, это не то дело, он не то что ревновал, он болел. Как он говорит, я если переписываю ноты, я с каждой ноточкой поговорю. Или там скажет, вы пойте, как ребенка качаете, чтобы каждую ноточку вы обласкали. А не то, что вот часто приходят, особенно новенькие, голос хороший, сильный, и вот он, значит, этим голосом прет. А я всегда говорю, вы же не бульдозер, который снег чистит. Вот он едет, и снег в стороны, и звук такой, хоть у него там и слух есть, и голос есть, а все-таки нужно культуру, культуру пения. Он так за хор болел, что когда делали ремонт в Успенском храме, и сняли ограду с клироса, ну и держит уже год почти, пробили какие-то реечки, никак. Он обращается к, там, к заведующим этим ремонтом, чтобы что-то поскорее сделали, никак. Ну тогда еще не совсем там на ногах еще стоял. Он взял, говорит, к стене, как прижал этого главного прораба там или кого. Сразу сделали и скамеечки, и ограждение, и все. Так что он и словом, и делом как мог заботился о хоре. Мы никогда не пробовали задать какой-то вопрос, а что будет, батюшка, после вас? Это нам считалось некорректно. Он очень настолько любил свой хор, что можно сказать, что чуть не на носилках его вынесли уже в последнее. Поэтому, чтобы сказать, вот это какой-то ученик или какой-то там, кто бы заменил. Ну вот Катерина была, как бы сказать, она считалась не регент, она хористка просто была. Эмоционально мы считали, что его место не занято никем и нет никакого претендента, и мы старались вот это так и сохранить до самой его смерти. Поэтому, с одной стороны, мы благодарны Екатерине Николаевне за то, что она как бы поддерживала отца Матфея чисто эмоционально. Хотя там в музыкальных взглядах это разница большая. Так как из грегенского класса она была более самая способная, ну и доставалась ей тоже. Тоже плакала не раз на службах. Этого не отнять.
То есть отец Матфей не отделял себя от хора до конца жизни, ведь он регентовал до последней всенощной под Успение.
Да. Хотя уже вот эти ребята сказали, что он, когда пришел с последней всенощной, он сказал, хор уже не мой. Потому что за столько времени, там он 2 года или сколько почти болел, в основном разные там Екатерина, там кто-то, уже такой дисциплины не было, он уже чувствовал, что подтяжки нету. Как колки отпускает там инструмент, и он расстраивается, так и это, уже такого не было. Хотя по его это такой способности, когда он садился за пульт, доставали те произведения, которые пели, и мы уже старались так по его указанию и по его как прежние, какие он давал, выдерживать. Теперь, конечно, хоть и говорят, вот надо продолжать, что там отец Матфей. Ну как продолжать, если сейчас уже половина хора новых людей, которые даже и не видели его в глаза.
Это из нового набора, да?
Да.
Агнесса Яковлевна, это очень такой сложный вопрос. Вот мы, когда была кончина отца Матфея, говорили, обсуждали очень многие, кто должен как бы взять на себя преемство, регентское преемство батюшки. Вы все равно говорите, что достигнуть этого невозможно, и повторить это невозможно. Даже те люди, которые пели в хоре, они не могут воспроизвести ни манеру, то есть не обладают как бы такой личностью харизматической. Это была харизматическая личность батюшкина.
Вот именно, что нужно только не только регентом быть, а и именно, как это я называю, может, это неправильно, как данка это вот сердце нес свое впереди, как факел, а за ним уже все и шли. Так и это, тут уже не только там ноты там знать, или это нужно еще вот так именно харизмой обладать такой. Ну что ж сделаешь, как я говорю, не будет второго Пушкина, так не будет и второго отца Матфея, а там уже кто народится, как Бог даст, может быть, когда-то Господь и пошлет. Но дело в том, что сейчас сама атмосфера в нашей стране уже изменилась. Мы уже вот отходим по лавре и смотрим, мы уже тут как чужие. Хотя я радуюсь, что люди стоят в очереди к преподобному Сергию, а не мавзолей.
Да, да.
Вот, пусть даже в шортах и в брюках, и в этом, но потихонечку, потихонечку, чтобы привыкали к храму.
Агнес Яковлевна, а вот как вы думаете, все-таки это такой больной вопрос. Мне кажется, что еще, может быть, отчасти вот такое величие, расцвет этот духовный, он был обусловлен тем, что в то время... во время вроде бы безбожное, все-таки было большое внимание к церковному пению со стороны даже, может быть, руководства лавры, со стороны наместника, со стороны власть придержащих. И сейчас создается впечатление, что как бы вот благолепие богослужения, оно немножко забыто, может быть. Может быть, это уже не так важно стало, и поэтому и пение страдает.
Ну, сейчас в основном все же уделяется внимание стройкам, ремонтам, а пение, ну, вот оно идет и идет, служба все одно идет. Хоть там отец Лазарь стоит, хоть там стоит отец Глеб, хоть там стоит студент, служба-то идет. Так что руководство, как сказать, не очень вникает сюда. А потом, может быть, еще немного роль сыграло, что мы не послушали отца-наместника, не приняли отца Филиппа. А теперь, конечно, он скажет, ну, живите, как вы знаете. Как можете, так и карабкайтесь, раз вы меня не послушали.
То есть, ну, нам-то вот слушателям, когда мы стоим, молящиеся на богослужении, все равно мы стараемся уловить какие-то прежние интонации хора отца Матфея. И слышно уже, что не то, конечно, и не получается, и другой тон, и другая организация. То есть, вы считаете, потихонечку хор распадается, да?
Нет, ну он будет существовать, вот Святейший Патриарх дал благословение, чтобы все оставалось на своих местах, но уже, как сказать, восприятие это понятно, раз много народу пришло нового, которые даже не знали отца Матфея, это понятно, что хор будет уже существовать в другом виде.
Ну, я знаю, что батюшка очень много внимания уделял спевкам. Вот сейчас такие спевки проводятся в таком объеме.
Ну, у нас спевки проводятся, нет, конечно, кто может. То Екатерина, то студенты, то отец Глеб. Вот этот разнобой, конечно, тоже имеет значение, потому что один требует регента по-своему, другой по-своему. Я хотела сказать, я даже где-то записала, вот какое число было, все, но сейчас мне трудно найти. Один раз отец Глеб как-то так это вдохновился, и вот любимый, и я его очень люблю, святый Божий, Звонника, он сделал вот на цепном дыхании, как отец Матфей делал. И тут недалеко стоял бывший наш глава города Николай Васильевич Маслов, и он в конце службы подошел, так горячо поблагодарил отца Глеба. Но я сама почувствовала, что этот момент был вот дух отца Матфея, его прием, и как это передалось на молящихся, что в лице нашего главы города он подошел и горячо поблагодарил отца Глеба. Вот если бы так хоть понемножечку это сохранять, ну как вот костер загас, а где-то там огонек тлеет. Вот. Вот если бы этот огонек тлел, а потом когда-то, может, он бы разгорелся в костер, это... И то было бы хорошо.
А что для этого нужно, по-вашему? Ведь отец Глеб, он как бы является все-таки учеником, преемником отца Матфея. Он пел у него в хоре, часто с хором ездили они и выступать и за границу даже, я знаю.
Ну, это мое личное мнение, что надо бы отца Глеба освободить от других послушаний и дать ему больше, чтобы он внимание уделял хору. Он, конечно... Временами вот и загорится весь, и все. Но его отвлекают на другие послушания, он не успевает все. Потому что возраст уже у него не мальчик, он, конечно, и тоже и болезни какие-то есть. Но вот просто надо бы, чтобы его немножко освободили и дали ему побольше хору.
Отец Филипп, вот когда первое время после кончины отца Матфея, который руководил хором, вы считаете, он занимался все-таки, да, и спевки устраивал?
Ну, у него вообще началось все, ну, как он сказал, я администратор. Если ты отпрашиваешься, ты где-то в учебном заведении или ты где-то, ты должен написать прошение на имя регента, что вот такие-то дни там тебя не будет. Если ты опоздал там или ты заболел, просто для того, что справку приносили от врача. Вот сначала нам это показалось дико и это, но сейчас мы говорим, это было бы неплохо. Это бы хор бы держало в дисциплине. Так что я считаю, что может он и прав.
Но отец Матфей не прибегал к таким мерам.
Да, отец Матфей прибегал чисто к мерам таким, как твоя совесть. позволит, как ты себе, если ты действительно это заболел или проспал. Ну, вот придешь, помянешься, батюшка, прости, я проспал. Он говорит, ну, бывает и на старуху проруха. А так, конечно, административных он не делал таких нажимов. Но отцу Филиппу это нужно было поневоле делать, потому что мы для него новые люди. Он говорит, вы мне еще все в глазах, он не может Валентину от Татьяны отличить еще. Ему это нужно было. Я не берусь осудить, конечно, кто будет лучше, кто хуже, там отец Глеб или отец Филипп, но я сожалею, что мы его потеряли.
Агнес Яковлевна, еще такой важный момент. Все-таки вот хор отца Матфея, он был как бы главным и определяющим для Лавры и для Академии в частности. Я знаю, что подтягивался левый хор всегда за правым, даже кто бы ни руководил. Вот у нас Марк Харитонович Трофимчук много раз руководил на богослужении, на литургии. Был хор отца Зотика, прекрасно помним. Как-то все равно задавал такой тон отец Матфей. Сейчас часто на поздней литургии, вот я бываю в трапезном храме, ну, не то, что из рук вон плохо пение даже, а вот как бы нет такого старания послужить. Совершенное равнодушие. Вот от чего это зависит?
Ну, я вот с музыкальной опять не могу судить. Я тоже попадала несколько раз на позднюю, там, особенно на Херемский, там. Вот отец Лазарь, я чувствую, он очень музыкально руководит. И студенты прямо ему в рот смотрят. И интонация очень такая культурная у него. Но, как отец Матфей говорил, да не будет в обиду сказано, эта музыка как-то идет ни к чему. Она идет музыка ради музыки, но не ради служения. Вот это великое, даже вот этому моменту таинства Евхаристии. Как-то в основном там все уделяется, чувствуется этим интервалом и аккордом, и больше ничего.
То есть для отца Матфея не пение даже было, а само богослужение было в совокупности. Я помню, ведь он даже диакону делал замечание и подтягивал.
Ну да, он неудобно там по солье пройти, задать тон диакону. Он тогда студента посылал, иди поправь свечку. Вот идет студент, как будто бы поправляет свечку на подсвечнике перед алтарем, а сам ему додает тон. Так что декана боялись и даже мимо нашего хора пройти, особенно молодые, потому что сейчас и будет наставление. А между прочим, конечно, многие из них потом стали хорошими деканами, а теперь уже не знаю, кто будет подтягивать.
Да, сейчас еще такой момент очень печальный. Вот часто наблюдаю, что диакон тоже вот не в тоне или как, но народ перестал петь с диаконом общую молитву «Веруй, Отче наш». Иногда такой зададут тон, что не поет народ.
Ну, это я считаю, что это упущение еще семинарии. Раз выпускаете вы диакона, вы должны как-то его там подтягивать. Уже тут на службе поздно подтягивать. Это уж отец Матфей своим, как говорится, авторитетом подтягивал. А так это там нужно там доучивать.
Он же был еще и уставщиком, я знаю.
Ну да. Я считаю, что самое основное, это, конечно, было вот это сердечное горение, которое и сам он горел, и нас всех зажигал. Когда ждешь этого праздника, уже ждешь. Колокол ударил, ты еще дома бежишь, а уже вот тут к сердцу трепещет. Вот праздник преподобного Сергия. Вот сейчас, да. Хотя еще колокол был тот, древний.
Да. Не хватает отца Матфея, не хватает старого времени, окружения такого. Потом, мне кажется, что батюшка еще как-то очень переживал вот в последние годы, смотря такое общее как бы изменение ситуации. Мне кажется, он переживал и за лаврскую жизнь, которая менялась, в принципе.
Ну, он не только за лаврскую жизнь переживал, как его сестра говорила, он переживал, что уже, как сказать, он чувствовал, что он, ну, не выдерживает такой нагрузки. Там уже вот, например, когда выбрали патриарха, там уже интернизация уже без него проходила. Он это как-то уже чувствовал, что он отходит от дел, это ему тяжело было при его эмоциональной такой натуре. Даже вот сейчас сестра, конечно, и мы все сожалеем, что, конечно, он так умер рано. Но он все-таки умер, можно сказать, на своих ногах, на взлете. И вот при такой болезни часто говорят, что и ноги отнимают, и все. Это для него было бы такой, значит, удар. Это значит никогда не быть в хоре, все. Так что он, можно сказать, умер, как и святейший патриарх Алексей, на службе. на посту, как на военные на посту, так и он на своем служебном посту.
И все-таки было очень тяжело смотреть, когда батюшка вот приходил, литургия начиналась без него, и вот он идет медленно в сопровождении двух помощников-семинаристов, потом занимает стасидию вот здесь под хором и слушает какое-то время, как хор поет.
Ну, да.
То есть у него все осталось, то есть он может физически просто пока он немощен, потом он взбирался по этим ступенькам и входил в хор.
Тяжело, но все-таки это было как часть службы какой-то. Мы уже ждали, вот сейчас придет, вот идет, вот движется, вот сейчас поднимется на ступеньку. Вот это было уже как-то каким-то как ритуалом. А потом, ну я, конечно, грешно часто опаздываю на службу. Я уже из-за вот мамы, что нужно там все ей приготовить. Я вхожу, я ухо навостряю, и я уже слышу, или отец Матфей за пультом, или, значит, кто-то заменяет. Вот, если отец Матфей за пультом, значит, хор как на крыльях, весь приподнятый. Кто-то другой, все, звук идет снизу. Снизу, а не сверху.
Какое-то было ощущение надежности, когда он находился на хоре. То есть хор был в руках, в одной руке, можно сказать.
Ну да, ну да. Поэтому мы же говорили, что никаких учеников, никаких замен, ни о чем даже речи не было. Вот до последней минуты все было в его руках. Еще, конечно, я считаю, что время такое, которое против храма все восставали, советское, оно, наоборот, объединяло нас в лавре. Вот мы тут были как в одной семье. А сейчас все это как вот с пульверизатора распыляется по всему. Поэтому оно, может, и хорошо для народа, но мы уже, значит, отходим. Отходим в другой мир. Опять так же, когда мы сидели и вспоминали все вот на прошлую годовщину, и считали, что ну, он не там старец, не то, что там он прозорливый. Но дело в том, что он имеет сан, священный сан, все одно благодать Божия на нем была. И я вот в какое-то время старалась в Великий пост поехать проведать маму свою на Украину, потому что в постом там в основном мужской хор поет, и наш хор там только воскресные и субботние службы. И я в эти дни старалась уже отпроситься в неочередной отпуск. И вот в один пост я давай это просить его, чтобы поехать. А он говорит, кто ж на пост на великий первую неделю уезжает отсюда? Я тебе благословения не даю. А я думаю, да я вот сам Кирилла попросила благословения. Ну что ж, вроде отец Кирилл старше отца Матфея. Думаю, ну ладно, все-таки я поеду. И поехала, и там разболелась, и две недели лежала, и никакой помощи с меня не было. Вот. Приехала и думаю, вот так. Все батюшки, они все благодать Божию носят. А потом я узнала, что отец Кирилл не благословлял тоже своих других людей. Это я уже, как говорится, неправильно у него попросила благословения. Надо было сказать, батюшка, можно поехать? А я говорю, нужно поехать. Ну, раз нужно, поезжай. Но отец Кирилл, значит, пожалел мою нужно. Отец Матфей мне сказал прямо. А сестра тоже говорит... Я, говорит, дома хотела окно прорубить в кухне, потому что темно там. А он вроде как не посоветовал. Я все-таки сделала. Он звонит и говорит, ну что, уже прорубили окно? Ну, в общем, многие замечали, что он мог пошутить. Одной певчей девушки, она из петербургской была, регенской школы, она сидит на спевке, он говорит, что тебе... Челюсть нижняя, и все отпадает. А то, говорит, я тебе это полоточек понесу, вот завяжем вот так, как покойничка. Она через несколько дней угорела и умерла. Многие замечали, что его шутка какая-нибудь потом превращалась в правду.
2 года прошло со дня кончины отца Матфея. Вспоминается, что это было еще вчера. И мне кажется, вот батюшка еще дал нам почувствовать еще раз, в последний раз, за отпеванием, когда пело 3 хора сводных, собрались на погребение со всех концов России, его ученики собрались, и вот эти вот 3 хора все-таки так по ощущениям было, как будто действительно отец Матфей еще регентует сам.
Ну, вот одна матушка была на концерте, который там устроили в Москве в честь отца Матфея, и управляла попадинец. Я говорю, ну и как концерт прошел? Она сказала мудро. Он прошел так хорошо, потому что у них еще в голове свежая память об отце Матфее и все впечатления. А потом-то все уже немножко выветривается.
Я знаю, что после каждого торжественного богослужения, раньше после каждой воскресной литургии, участники хора отца Матфея приходят на его могилу, поют литию краткую или какие-то тропари праздничные. То есть люди поминают и помнят его. Всегда могила украшена цветами. Отца Матфея помнят в лавре, не забывают. И это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока останутся участники хора.
Я тут на днях, по-моему, на второй Спас и шла в храм. Вот, но я обычно до службы не успеваю на могилку, а после службы. А перед службой иду, молодая девушка стоит, обняла крест отца Матфея обеими руками. И стоит как бы, ну, или молится, или духовно там это подкрепление какое-то. Я подумала, что, наверное, может, это абитуриент какой в Регинске. Наверное, это так и было. Это было очень приятно смотреть, что люди прибегают некоторые в своих скорбях, и в заботах, и в болезнях, как к старцу.
И мне очень запомнились ваши слова, Агнес Яковлевна, вы сказали, что отец Матфей приоткрыл нам немножко завесу вот того горнего мира и того горнего пения, может быть, даже, которое существует в небесном мире.
Да, когда я, может быть, там пела, хоть и сознавала где-то, что это что-то сверхъестественное, но как-то это было обыденно. Приходишь, скорее там опоздал, то скорее стать на место, да чтобы это... А теперь вот когда слушаешь записи и сравниваешь, то думаешь, да, это окошко в тот мир. Он нам приоткрыл. Уже этого не будет. Я благодарю Бога, что Господь мне дал вот это прожить, вот этот отрезок жизни своей. И теперь только я понимаю, что это было великой школой. Поэтому вот сейчас, когда я слушаю записи, прослушиваю где-то, и я чувствую, что это как луч из того мира горнего. Я раньше, конечно, тоже... когда особенно пели акафисты. Ну, там и отец Матфей пел эти акафисты, и там и студенты пели. У преподобного по воскресным дням Матери Божией Параклисис пели. И когда запоют все хором студенты «Наста Богородица, светлейший твой праздник», так и я всегда подбегала скорее хоть к двери, если говорю, послушать это, потому что вот чувствовалась вот эта хвала Матери Божией всех ангелов, архангелов и святых. И я всегда говорила, Господи, если вот это такое пение такое тут дорогое, то что там делается? Это только нужно представить. Но это было тогда, когда еще он был живой, тогда еще это было все как бы обыденно и рядом с тобой. А теперь уже, когда вот слушаешь записи, так это вот, вот как вот луч солнца идет с неба и тебя обогревает. Вот именно вот как с того мира идет, я поняла, что он уже, живя здесь, был как бы гражданином неба.
А мне почему-то вспоминается первый день Святой Пасхи после ночного богослужения, когда проходит первая литургия после ночной службы, и где-то около полудня певцы хора отца Матфея постепенно заполняли Троицкий собор. Приходишь туда, еще поют пока народный хор, вот этот вот 3-4 человека потихонечку, стихиры или тропари преподобному, и постепенно подходят один за другим, певцы хора отца Матфея выстраиваются. Народ, который стоит в храме, еще не понимает, в чем дело, не знает, что здесь происходит. И вот собирается хор, приходит отец Матфей, останавливается пение, и вдруг первое «Христос воскресе» до слез.
Да, я знаю, что некоторые люди специально приходили к этому времени и уже знали, что это будет поздравление. Они уже как традиция приходили, чтобы послушать и поздравить преподобного, и послушать пасхальное песнопение. Это, конечно, было, когда он был здоров. А потом это все постепенно отошло, уже что он на коляске был, уже все это отошло, постепенно все отходило. Но все одно еще есть люди, которые помнят эти времена, Много у нас сейчас отходит. Мы раньше, вот как первые годы я прошла, обязательно после службы был молебен. Краткий, но был молебен преподобному после литургии. А сейчас все. Я когда сказала, говорю, батюшка, что же это у нас так все меньше-меньше? А он говорит, а мне тебя на работу надо отпускать. Значит, хор расходится после службы. Все на гражданке работали, еще где-нибудь. Ну и вот так все постепенно отошло.
Когда мы говорим со многими людьми, помнившими отца Матфея при жизни и учившимися у него, и пению, в частности, молитве, такому ревностному отношению к своему делу, они уверенно утверждают, что батюшка и по кончине, он, конечно, не оставит молитвенный свой хор. И, наверное, и будет помогать как-то нам, потому что вся жизнь была отдана преподобному Сергию и его святой обители, обители Живоначальной Троицы. Не может бесследно пройти это в жизни Лавры.
Это не только в жизни Лавры, это вот многие говорят, что ведь у него много было, которые у нас пели, теперь они уже святители, архиереи, и они стараются насадить это что-то у себя на своих епархиях. Так что это не только в жизни Лавры, это для жизни всей церкви. А для Лавры это будет зависеть от тех людей, которые захотят сохранить этот огонек в свое сердце, не затушить. Если не сохранят, то он постепенно разгорится. Но мы, как говорится, в вечном долгу перед отцом Матфеем. Он за нас там молится, а мы за него должны молиться. Конечно, батюшка, ты прости нас, мы в суете иногда, но никогда не забываем. Где бы я ни шла, по улице, в храме, там это, все время что-то всплывает в уме. Вот это он там, это он сказал, этому он научил, это он подсказал. Ну, в общем, то, что мы общались с ним, оно осталось в сердце на всю жизнь. И мы стараемся, чтобы все это осталось в нашей душе на всю жизнь.
Дорогие братья и сестры, завершает нашу сегодняшнюю программу архивная страничка, несколько старых записей 90-х, 80-х годов прошлого века, которые мысленно переносят нас в то время, когда Лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля в полной мере являл торжество православного богослужения всем, кто приезжал в обитель Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского.
Oh,
концу 364-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.